Тема выходного дня.
Всем доброго воскресного утра. Желаю я, Елена Фонина. Мы с вами будем сегодня обсуждать весьма интересные темы и события, ну, из нашей обычной жизни, ну, а также, конечно же, из высоких политических сфер. Но сначала давайте мы с вами задумаемся о том, кто он идеальный начальник и встречались ли нам такие в жизни. Ну, а затем поговорим о том, что Минтруд предложил определенные меры по стимулированию рождения первенцев. И вот эту тему мы также с вами обсудим. И я вас спрошу, что мешало или мешает вам задуматься о рождении первого ребенка. Но об этом чуть позже. А пока давайте-ка о начальниках. Тем более, что, как мы понимаем, сегодня и начальники, и, соответственно, подчиненные отдыхают. Ну, а значит, можно вот так вот не спеша порассуждать на тему, а мог бы я или могла бы я стать начальником, что мне мешает. Ну и, соответственно, на какие претензии у меня есть к моему начальнику, и встречались ли вам талантливые руководители. Не случайно решили поговорить именно об этом, поскольку, вот, например, министр экономического развития нашей страны Максим Орешкин считает, что в России дефицит качественных управленческих кадров. Но и в настоящее время Минэкономразвитие решило разработать приоритетный проект, который как раз и будет нацелен на повышение производительности труда за счет перестройки бизнес-процессов и внедрения новых управленческих практик. Ну вот что сказал сам Максим Орешкин. На первый уровень выходит проблема управленческих кадров, которые выстраивают те процессы, которые приводят к той или иной производительности труда. И если любого руководителя бизнеса или даже руководителя государственного органа спросить, испытывает ли он дефицит управленческих кадров, он ответит, конечно, да, потому что найти качественных людей, которые могли бы выступать лидерами, очень сложно. Ну, может быть, вам попадались талантливые начальники? Пожалуйста, позвоните, расскажите. 8 800 200 ровно 9702. Или, если вы сам или сама талантливый руководитель, расскажите, как удается организовать этот процесс ко всеобщему удовольствию и, естественно, к повышению благосостояния и вашего, и ваших сотрудников. Ну и можете отправить сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Встречались ли вам талантливые руководители? Пожалуйста, жду ваших телефонных звонков. Ну а пока давайте послушаем руководителя пресс-службы сервиса по поиску работы «Суперджоп» Ивана Кузнецова, который как раз и ответил на вопрос, действительно ли сейчас качественные управленцы. Это скорее исключение, чем правило.
Да, действительно, дефицит управленческих кадров есть. Более того, он никогда, собственно, и не прекращался. Здесь важно понимать, что речь идет не о тех профессионалах, не о тех сотрудниках, которые заявили себя как управленцы, как желающие занимать управленческие посты, а те, кто действительно обладают знаниями, навыками, причем знаниями и навыками, востребованными в конкретной совершенно отрасли, которые позволяют им добиваться результатов, причем добиваться результатов в персональном, скажем так, зачете, а в командном. Таких кадров действительно мало, их изыскивают адресно, точечно, им предлагают не какие-то там средние зарплаты по рынку, а вознаграждения, которые напрямую будут связаны с результатом их труда. Таких кадров, повторюсь третий раз, действительно не хватает.
Ну вот, видите, основная проблема, как сообщил руководитель пресс-службы сервиса по поиску работы «Суперджоп» Иван Кузнецов, основная проблема – это не найти начальника, а найти человека, который сможет работать в коллективе, управлять коллективом, то есть не отдельно взятая единица, а вот именно тот человек, который будет организовывать работу достаточно большого коллектива, предприятия и так далее. Вот они сейчас – это редкость, сказал Иван Кузнецов. Ну, а согласны ли вы с ним и попадались ли вам талантливые начальники? Пожалуйста, Олег из Москвы нам дозвонился. Олег, доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро. Ну, конечно же, сейчас большой дефицит кадров, потому что сейчас как бы частная собственность, капитализм вроде бы у нас какой-то, но, извините, это уже и не капитализм у нас, и ничего, это анархия. Потому что вспомните, как Сталин сказал, кадры решают все. И поэтому кадры подбирались, как ты сам себя поставишь, руководитель страны и государства, района, области, предприятия, маленького, большого, так и на тебя будет смотреть и низший работник, исполнитель. Вот так как Сталин закончил жизнь свою? В одних сапогах и в шинели. Вот и давайте пример брать. Была государева служба, и раньше принимали...
Олег, подождите секундочку. Да. Давайте поближе, давайте от истории уйдем. Поближе давайте. К реалиям. Вам талантливые начальники попадались?
А как же, в советское время да. Но потом я, когда Союз наш развалили, к сожалению, к большому, великому сожалению, то совсем все пошло наперекосяк.
Хорошо, тогда объясните. Поняла. Тогда давайте отвечать на мой вопрос, да? Какими качествами должен обладать талантливый руководитель? Почему вы считаете, что именно те руководители, которые были у вас раньше, они были талантливыми управленцами?
А потому что они работали на страну, на государство. Сначала думай о родине, а потом о себе. А у нас сейчас получается сначала в своем кармане набить, о родственниках, а потом уже
кто остается. То есть тогда получается, что все управленцы, которые были в Советском Союзе, все были априори талантливы, потому что работали на государство.
Они подчинялись именно иерархии, они на государство работали, на страну, понимаете, в чем дело, вот в чем сущность. Они за того, чтобы как бы нажиться на этом.
Вы знаете, найдется огромное количество наших радиослушателей, которые вам на это скажут. А в советское время, извините меня, и воровали, и сажали, и прочее, и как и во все времена были как талантливые управленцы, так и, простите, воры, которые были готовы набить только свой карман. Поэтому сейчас давайте мы от вот таких империй из серии «тогда все было хорошо, сейчас все плохо» перейдем к конкретике. Я задаю вам конкретный вопрос. Я не прошу вас порассуждать о том, на какое мироустройство и миропорядок был лучше. И когда существовали те самые идеальные времена. Идеальных времен не бывает. Поэтому конкретный вопрос. Встречались ли вам талантливые начальники? Если да, то какими качествами, я не знаю, почему вы считаете, что это был действительно талантливый руководитель? Чем он отличался от всех других? По-моему, очень понятный вопрос. Давайте на него и попытаемся ответить. Пожалуйста, Алексей из Московской области нам дозвонился. Здравствуйте, Алексей, доброе утро.
Смотрите, в общем, я не застал, к сожалению, советское время.
Да и не важно, мы же не о советском времени говорим.
Смотрите, нет, просто анализ... прошлого, слушайте, я не буду это сравнивать, но застал я одного хорошего пока начальника в своей жизни, мне 35 лет, и, значит, качество, это как бы перспективность труда, который он смотрит, свой труд, так. И труд, который смотрит перед теми, кого он берет на работу.
То есть, проще говоря, он может объяснить вообще, куда и к чему вы идете, правильно?
Да.
То есть вы видите цель, движение.
Мне попался, говорил замечательнейшую вещь. Я объясняю три раза. Первый раз говорю я, второй раз вы подходите, спрашиваете, третий раз вы можете идти в отдел кадров.
А не слишком ли суров был этот начальник? Вообще, как у него коллектив-то работал? Нормально?
Коллектив работал нормально, алкоголиков он не брал, хотя они, к сожалению, попадались. Но вот проработав там почти год, на этом предприятии всех пересокращали, переувольняли, и его, к сожалению, в том числе. В общем, получилось по нехорошей схеме, если тебя не ругает начальник, значит, ты директор.
Понятно. Спасибо, да, жаль, конечно. Но я думаю, что если человек действительно талантливый управленец, то он дальше нашел себя в жизни. Вот интересно, Алексей, следил ли за тем, как дальше строилась карьера начальника? Хотя нет, как правило, если какое-то предприятие закрывается, то, в общем, люди как-то особо уже не следят за путем своих бывших сотрудников, коллег и так далее. Ну и еще телефонный звонок. Виктор из Новосибирска. Доброе утро, Виктор. Ну, у вас уже день, наверное. Добрый день, да. Здравствуйте.
Добрый день, доброе утро. Встречались тоже в жизни талантливые, но я по военной линии шел, талантливые военачальники, я бы сказал, которые могли и рассказать, и объяснить, и кое-где, может быть, импровизировать, и в ногу со временем, либо сменившейся ситуацией, направлять туда или, в общем, в нужное русло своих подчиненных.
Понятно. Спасибо огромное. Но мы этот разговор продолжим через 2 минуты. У нас сейчас небольшой уход на рекламу для того, чтобы как раз вы вспомнили, были ли в вашей жизни талантливые начальники, попадались ли они вам. Если да, то какими качествами должен обладать талантливый руководитель?
С Тема выходного дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Находка 107.2 FM. Тюмень 99.6 FM. Владивосток 90.4 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Тема выходного дня.
Министр экономического развития Максим Орешкин считает, что в нашей стране дефицит качественных управленческих кадров. С ним полностью согласен руководитель пресс-службы сервиса по поиску работы «Суперджоп» Иван Кузнецов, который сказал, что да, действительно, вот таких управленцев-одиночек у нас, ну, можно еще поискать весьма таких талантливых, а вот чтобы сумели организовать коллектив, то есть называется работать в коллективе, в команде, вот это у нас уже получается как-то не очень. Вам попадались ли талантливые начальники? Вот этот вопрос я задаю нашим радиослушателям. Можете позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702 или прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. У меня еще такой дополнительный вопрос. А что мешает вам стать талантливым начальником? Ну, хорошим руководителем. Вообще у вас есть какие-то... таланты, которые могут позволить вам занять весьма высокую ступень в этой бизнес-иерархической лестнице? Или чего-то вот у вас не хватает, и вы сами это прекрасно понимаете. Если не хватает, то чего, интересно? Пожалуйста, вот такое самокопание давайте устроим сейчас. Александр из Белгорода нам дозвонился. Александр, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Работал в одной алкогольной компании, не буду называть имя, был региональным менеджером по нашей области. Специфика такая, что в центре мы бывали, ну, в лучшем случае, раз в месяц, ну, то есть в Москве. Так вот, пришел один из начальников, до сих пор его помню. Первое, что он сделал, он 2/3 всех выгнал. Сказал, вы все бездельники, вы ничего делать не умеете. А оставшуюся треть вызвал и очень жестко-жестко, ну, так называемое, вливание делал. Говорит, у вас два варианта. Или на улицу, или же работать так, как я скажу. И вы знаете, вот эта треть осталась, и мы, в общем-то, довольно резко возросли в том рынке, в котором мы были. Поэтому до сих пор его помню. Валерий Бутенко, молодец, forever. Что касается второго ответа, ответа на ваш второй вопрос, что мешает, пытаюсь. Сам, конечно же, тоже один курс MBA закончил, поэтому до сих пор его помню. Молодец, он в моей жизни провел, так сказать, был таким хорошим коучем. И тоже хочу быть таким же руководителем в своем маленьком коллективе, состоящем из киосков там, и
появилось. А пока вам вот что-то мешает занять нужную вот вам, как вы считаете, ступень вот на этой лестнице?
Да, вы знаете, все банально. Лень. Лень поднять одно место свое и закончить оставшиеся 2 года MBA. Лень ездить на какие-то семинары. Лень учить язык. Ну, я адекватно, объективно оцениваю свою лень. Поэтому борюсь с ней, скажу честно. Но она меня пока побарывает.
Александр, спасибо вам огромное. Знаете, вот спасибо за то, что вы не начали говорить о государстве, которое не дает, которое палки в колеса, что там вот некие внешние силы нас тяжко гнетут. Если есть проблемы, нужно уметь в них честно признаваться. И вот, честно говоря, ценю то, насколько... Откровенно вы рассказали о том, насколько оцениваете хорошо сами себя. Вот это самое главное, мне кажется, если мы говорим действительно о тех, кто пытается чего-то добиться в жизни. И мне очень хотелось бы, чтобы у вас все получилось. Спасибо вам большое. Зачитываю сообщение. «Я талантливый», пишет наш радиослушатель. Плачу высокую зарплату и нетребователен. Ну, талантливый руководитель. Слушайте, а на что же вы выживаете, интересно? Если высокую зарплату платите, из сотрудников ничего не требуете. Напишите, каким бизнесом хоть занимаетесь, интересно. Так, чтобы быть начальником, мне мешает совесть. Ну-ну. Далее, на вопрос, были ли талантливые начальники, нам Александр написал. Попадались, работали, могу назвать конкретно. Андрей Равельевич Кузяев, председатель РФПГ и вице-президент Лукойл, талантливый менеджер и руководитель. Ну вот видите, уже даже начались с упоминанием регалий, имен и фамилий сообщения. Василий нам написал, что нормальный начальник никогда не возьмет на работу папенькиного сынка или дочь, только спецов, а потом под задачу обеспечит подчиненных всем необходимым для работы и над душой стоять не будет. Доверяет и ждет доклада об окончании работы над заданием. Нормальный начальник команды отдает только своим замам, а те своим. А сегодня чаще начальники, не имея толковых замов, дают команды непосредственно рядовым. Это критерий несоответствия должности. Вот так вот написал наш радиослушатель. Ну что, встречались ли вам талантливые начальники? Подались ли они вам в жизни? Если да, то можете рассказать, какими качествами они обладали и чем, собственно, выделялись из общего ряда? Почему вы их считаете действительно толковыми руководителями? Алексей из Волгограда. Здравствуйте, Алексей. Доброе утро.
Здравствуйте. Мой начальника встречал хорошего, он же предприниматель, он же хозяин предприятия. Это мой брат. Он довольно-таки талантлив. Почему? Отношение к людям хорошее. То есть он без перегибов требовательный, без перегибов. И даже вот были такие случаи, он на полгода где-то заболел очень сильно. Но думали, не выкарабкаемся. И когда я на предприятие приехал, девчонки подходят, это правда, что вы закроете предприятие? Я говорю, если не выкарабкаются, если упадут, прибыль, работа будет падать, понятно, мы закроем, легче помещение сдать в аренду. Вот. И вы знаете, когда он выздоровел, он посчитал и говорит, а мне выгодно болеть, оказывается. То есть отношение к людям, именно я говорю, знаешь что, а теперь ты им должен. И еще замечу, интересная система у них профсоюзов сложилась, это уникальная. Одна девчонка говорит, мне предложили лучшую работу, на 3000 выше. Он, ладно, уходи 2 недели от работы, все, и его мысли я передаю. Он говорит, да, я другую найду. Искал, а там специфическая работа, никого за 2 недели не нашел. Я говорю, подними ей зарплату на 3000. Он говорит, у меня штат 12 человек, значит, мне надо поднять всем зарплату. В итоге он поднял, но предприятие работает, именно выживает за счет того, что конкуренты схлопываются из-за нерентабельности, видимо. А он держится на плаву, держится.
Алексей, скажите, вы у брата своего работаете, да?
Нет, у меня своя работа, свой бизнес. И знаете, почему я не могу быть начальником? Не такой у меня крутой бизнес, чтобы нанимать людей, а платить мало я не могу. Я думаю, хорошая работа должна достойно оплачиваться. А пока что хорошо платить, я сам себе хозяин.
То есть вы согласны с тем нашим радиослушателем, который написал, что мне хорошим быть начальником мешает совесть? То есть получается,
нет,
что...
Нет, не то, что совесть. Нет, это не совесть и дело, это надо понимание людей. Человек, если хорошо работает, а сейчас очень трудно хорошего работника найти, то ему надо хорошо платить. Может быть, да, это и совесть.
Понятно.
По поводу Советского Союза, вот говорил какой-то из слушателей, дело в том, что все начальники предприятий советских стали в итоге хозяевами. И теперь мы видим, что с нашими предприятиями, с нашей экономикой. Вот такие талантливые у нас были.
Понятно. Алексей, спасибо. Да не все начальники, конечно, стали сейчас хозяевами этих предприятий. Вы это сами прекрасно знаете. И уж какие там были рейдерские захваты, и уж как все это выкупали за 3 копейки, все эти акции предприятий, и уж как предприятия закрывали и банкротили. Мы с вами все это в 90-е проходили. Так что все это в истории нашей страны было. И, может быть, в какой-то степени сейчас и расхлебываем то, что сами наворотили. Но давайте мы все-таки от прошлого сейчас уйдем, потому что были и сложные времена, и не так все было идеально во времена Советского Союза. Иначе, знаете ли, не было. Даже если судить по кино, производственных драм, где хорошее борется с отличным. Это была сейчас ирония. Мы возвращаемся к нашим реалиям и к нашим начальникам. Подались ли вам талантливые начальники? А вот, кстати, по поводу предприятий в советское время. Да, вы знаете, был определенный плюс, так называемые социальные лифты. Когда человек мог буквально там из низов, из низшего звена, если говорить о предприятиях, дойти до руководящих должностей. Не знаю, удается ли кому-то это сейчас. Или ищет уже конкретно начальника на конкретное предприятие. Или все-таки бывали такие примеры, когда человек мог из самого низшего звена добраться до самых верхов. И, кстати, становился ли он хорошим начальником? Вот еще вопрос. Пожалуйста, следующий звонок. Александр из Липецка. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Я пенсионер. У меня порядка 50 с лишним записей было в трудовой. То есть опыт общения с руководителем у меня достаточно богатый. Но в своей жизни я могу выделить всего лишь 3 человек. И все 3 в советский период. Один из них военный. Лейтенант, потомственный, ну, умница. И другие советские... Но самое главное, понимаете, у этих людей качества, какие общечеловеческие качества. То есть... понимание, сочувствие. Они вот, когда ставили задачу, они меня как воск лепили, и мне было это здорово, потому что я проникался вот осознанием этого решения, необходимость решения этой задачи.
Да, это замечательно. Только у меня вопрос. Вот видите, вот сейчас перед вами звонил один из наших радиослушателей и сказал, что для того, чтобы наладить работу предприятия, нужно было 2/3 сотрудников сократить. И тогда предприятие заработало по-настоящему и конкурентно стало. А вот, понимаете, если понимание и сочувствие, ну как сократить 2/3 работников, а, Александр?
Вы понимаете, в чем дело? Каждый просто он должен чувствовать, понимать своего работника. А сокращение, допустим, там или другая форма реорганизации, это все технологии. Вот. Вот эти технологии руководитель каждый должен знать. То есть он должен быть профессионалом. Об этом вообще даже...
Вот, об этом-то говорить. Спасибо огромное. Максим Орешкин сказал, не хватает, говорит, нам качественных управленческих кадров. И вот финальный, ну, скажем так, мнение сейчас зачитаю. Нормальный начальник – это как идеальный муж. Все о нем говорят, но никто никогда не видел.
Тема выходного дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Тверь 99.3 FM. Белгород 90.7 FM. Волгоград 96.5 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Тема выходного дня.
В течение последних лет в нашей стране наблюдается естественный прирост населения, и понятно, что власти нашей страны говорят об этом как об одном из главных достижений внутренней политики России. Но естественно, что возникают вопросы, а достаточно ли сейчас делается для того, чтобы простимулировать рождение первенца в семьях. И вот, собственно, этой проблемой в очередной раз озадачился Минтруд, предложил меры по стимулированию рождения первенцев в ведомстве. Предлагают развивать сеть ясельных групп в детских садах, ну и открывать комнаты по присмотру за детьми в вузах. Я напомню, что на этой уходящей неделе премьер-министр нашей страны Дмитрий Медведев во время отчета перед Госдумой о работе правительства заявлял, что для стимулирования первых рождений в российских семьях необходимо разработать новый финансовый инструмент. Ну и... Также напомнил, что в развитых странах стимулировать рождение детей сложновато, потому что женщины задумываются в первую очередь о карьере, а потом уже о детях. Ну и что на Минтруд предлагает? Ну, например, обсуждается такая мера, как предоставление, если детям с 1,5 лет. И сейчас, понятное дело, что обеспечиваются местами в детских садах семьи с детишками с 3 лет. Ну и вот, если появится ясельная группа, то это в какой-то степени может простимулировать молодых мамочек на рождение. Ну а еще предлагают в помощь молодым мамам, студенткам, функционирование комнат по присмотру за детьми в учебных заведениях. И говорят, что вот подобные меры являются... ну, такими вполне действенными, если речь идет о решении мам родить первенца. Вот именно такие блага в том числе и позволяют уже не просто задуматься о рождении ребенка, ну, а как-то серьезно к этому вопросу отнестись. А как вы считаете, вот что мешает родить первенца, почему российские семьи на это не идут, ну и, соответственно, что помешало вам в этом направлении действовать и думать? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, ну или можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 900 967-200-97-02, потому что много было сказано слов о том, каким образом стимулировать рождение первенцев. Нет, ну, со вторым и третьим там все понятно. Со вторым ребенком, да, там, в общем, свою лепту вносит и материнский капитал. А вот первенец, вот этот вопрос как-то в многих семьях уходит на второй план. Сначала работа, сначала карьера, ну и потом говорят, ну а что, вот я сейчас рожу ребенка, и все, засела дома, и прощай карьера, прощай заработок. Нет уж, сначала заработаю деньжат, сначала себя всем обеспечу, ну а потом уже, соответственно, и о детях задумаюсь. Вот как вы считаете, достаточно ли, например, появления ясельных групп в детских садиках, куда будут брать детей от полутора лет, или, допустим, вот помните, недавняя инициатива была, чтобы студентки, родившие ребенка, имели приоритетное право перехода на бюджет. То есть вот какие-то сейчас пытаются нащупать направления, каким образом все-таки сделать для молодых мам рождение первенца не просто задачей какого-то отдаленного будущего, а вопросом первостепенной важности. Вот какие, как вы считаете, меры нужно предпринимать для того, чтобы в молодых семьях появлялись первенцы? Ну и что вам мешает задуматься о первом ребенке? Игорь из Перми нам дозвонился. Здравствуйте.
День добрый.
Да, здравствуйте, приветствую вас. Ну, у вас-то проблема с первенцем как? Решена, не решена?
У меня уже трое внуков.
Понятно.
Тут проблема в другом. Значит, дочка вот сейчас вышла замуж, взяли квартиру в ипотеку, да, вот. Вроде бы рожайте, ребята, но проблема финансы. Надо платить за жилье. Угу. Только финансовая проблема, я считаю.
Скажите, Игорь, а вот под всякие там программы «Молодая семья» и прочее, помните, я не знаю, вот в Перми была, наверное, тоже такая программа выделения квартир на выгодных условиях, там какая-то минимальная ипотека молодым семьям, а то и вовсе без ипотеки. Ну, там, правда, очень много условий надо было соблюсти. Вот ваши не пытались как-то под какие-то программы попасть?
А вот сейчас только у них вот буквально стоит вопрос, да, здесь у нас есть программа такая, вроде как финансово помогает, то есть первый ребенок рождается, какие-то суммы там даются, по-моему, 100 тысяч или 150 тысяч, это, я согласен, существенно. Но, тем не менее, в дальнейшем у них сейчас взяли ипотеку, да, на 20 лет, и приходится им платить там по 17 тысяч рублей в месяц, что, в принципе, немало.
Понятно. Ну вот, кстати, да, спасибо огромное. Один из наших радиослушателей написал, что нужна беспроцентная ипотека. Вот видите, это как раз, что называется, Игорь, на те же логические цепочки, которые вы выстраиваете. Но я думаю, что да, наверное, действительно, для молодой семьи хорошим бы стимулом задуматься о первенце, ну и, соответственно, осуществить задуманное, была бы беспроцентная ипотека. Но у меня вопрос, до или после? Вот сначала мы беспроцентную ипотеку предоставляем молодой семье, а потом ждем рождения ребенка. Или по факту, что называется, вот где здесь и что должно быть в первую очередь. Ирина нам дозвонилась из Московской области. Звонок. Ирина, здравствуйте.
Ага. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, конечно, ипотеку это после. Но вот я тоже бабушка, и я хочу сказать, мы сейчас столкнулись, ребенку 3 года. Мы столкнулись с проблемой, как ни странно. Значит, детский сад дают в течение 3, вот исполнилось ребенку до 4 лет. Вот, например, ему 3 года и 9 месяцев, это все равно считается 3 года. То есть где год должна быть мама? Вот я педагог, меня еле отпустили из школы, учителей не хватает в Подмосковье. Я ушла сидеть с ребенком.
Угу. Ирина, вот то есть, проблема. Если бы в детских садиках появились ясельные группы, ну вот какие, как в советское время были?
Вот, подождите, вот сейчас ясельные группы есть. Но туда никто детей не берет. И вот нашему 3 года уж должны взять. Закон есть, все. Нет.
Ирина, подождите, а почему детей не берут? Я не очень понимаю, что значит детей не берут.
Детские сады переполнены. Переполнены. Их очень много, детей.
А ясельная группа с какого возраста?
С полутора.
С полутора лет, да. Ну вот видите, говорят, что... Но это не в каждом детском садике ясельная группа есть, правильно?
Конечно, не в каждом. Вот, вот там на город 2-3 садика, где есть эти группы. А потом лето, простите, мы столкнулись с чем? Лето, оказывается, отпуск. Я хотела взять ребенка на дачу увезти на все 3 месяца. Нет, только на 72 дня.
А почему,
закон,
собственно?
Закон такой у нас. Вот у нас есть такой закон. Ребенок может отсутствовать в детском саду только 72 дня летом. Иначе он лишается места в детском саду.
Интересно.
Получается, я ж... Да, вот никто вот об этом не знает. А когда вот мы столкнулись, то выясняются вот эти вот все законы. Приходится приплюсовывать какие-то отпуска. А мама с папой зимой отгуляли, вот, чтобы ребенок не болел.
А вы хитро поступите. Вы его в детский садик приведите там дня на три, на пересменку, да? А потом опять забираете.
Если мы далеко на дачу.
Считаем. Это да. Ирина, спасибо огромное. Вот видите, сколько проблем возникает у тех, кто реально с ними сталкивается. Вот так живешь и даже не знаешь, насколько сложно сейчас устроена система детских садиков и ясельных групп. Но вот Минтруд предложил ясельные группы в каждый детский сад, но пока это всего лишь одно из предложений, как стимулировать рождение первенцев в российских семьях. Ну вот, что пишет наша радио слушатели. Для стимулирования рождаемости надо прекратить оплачивать аборты без медицинских показаний, пишет Дмитрий из Москвы. Надо материально поощрять и поддерживать бабушек, чтобы они могли с внуками сидеть, пишет нам наш радиослушатель Суралмаша. Мешает отсутствие закона, по которому сначала заработай себе свои деньги и свое жилье, потом рожай. А как вы себе представляете такой закон? Сначала заработай, а потом рожай. На это, извините меня, по-моему, ни одно законодательство в мире такого себе не может позволить. Далее. Думаю, рождение ребенка должно основываться на внутренней потребности родителей, а не на рационализме. Но это-то да, знаете ли. Но если человек задумывается о том, чтобы его ребенок не просто стал, ну уж простите, действительно серьезным испытанием для семьи, а чтобы были нормальные условия созданы для того, чтобы мама могла учиться, если она продолжает обучение в вузе. Или папа не испытывал проблемы из-за того, что придется с ребенком там сидеть энное количество времени, пока мама пытается как-то свою карьеру строить. Или еще, ну, проблем-то много, вы их сами прекрасно знаете, перечислять их не буду. Вот для того, чтобы рождение ребенка не стало испытанием для семьи, наверное, все-таки нужно создавать какие-то определенные условия. А вот какие именно, чего в нашей жизни не хватает для того, чтобы семьи спокойно, без каких-то истерик и без внутренних конфликтов могли задуматься о рождении первенца. Пожалуйста, Юрий из Волгограда. Юрий, здравствуйте.
Доброе утро, уважаемый.
Доброе утро, здравствуйте.
Вот, позицию такую скажу свою, может быть, несколько спонтанно, я только что включил радио. Извините, вопрос о рождении детей и, так сказать, увеличение их количества, это вообще вопрос нематериальный. И это вопрос духовности, если угодно, религиозности. Вот, детей надо любить и желать самих по себе, а не... Это вообще, я считаю, родителей унижает то, что они рожают и воспитывают детей за то, что им государство дает какие-то деньги. Это постыдно.
Да нет, вот. Речь, Юрий, идет не за то... Нет, подождите, Юрий, речь идет не о том, что нужно за рождение что-то давать, а нужно создать нормальные условия для того, чтобы рождение ребенка не стало для семьи стрессом и испытанием на прочность.
Кто же это должен создавать, если не сами родители своему родному дитю? Если вы посмотрите на карту всего мира, всей Европы, вы увидите, что чем больше денег у страны и у каждого гражданина страны, тем меньше они рожают. Вот об этом надо задуматься. И повышать надо духовность и религиозность, чтобы детей желать самих по себе рожать, а не за то, что тебе кто-то за это потом деньги даст. Это же оскорбление просто.
Понятно.
А если посмотрите на карту нашей страны, то вы увидите, что рожают те республики и те регионы, в которых традиционные ценности более-менее сохранны.
Ясно, спасибо, спасибо за ваше мнение, Юрий. Но я просто хочу напомнить фразу из замечательного фильма «20 лет спустя». Помните, там героиня Натальи Гундаревой, многодетная мама. И вот, когда приезжает французская делегация и спрашивают отца этой семьи, что нужно сделать для того, чтобы повысить рождаемость, Виктор Проскурин его играет, то так улыбается, говорит, ну, елки, что нужно делать-то, что же я вам объяснять должен? Но это так, что называется, реплика в сторону. Роман из Находки дозвонился. Роман, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, а что должно сделать государство, чтобы стимулировать рождение первенца, как вы считаете?
Отказать в пенсионном фонде, точнее, пенсионный фонд закрыть. И не выдавать пенсию ни в коем случае.
А как одно
только
связано
тогда...
с другим?
Одно связано очень просто. Тогда люди будут думать о своем будущем, научатся думать о будущем.
Подождите,
образом,
мы о рождении
чтобы...
первенцев говорим. При чем здесь пенсионный фонд-то? Как стимулировать рождение первенца?
Ну, подождите, не перебивайте.
Да я... у меня 30 секунд остается. Сейчас вас реклама перебьет.
В том-то и дело, что когда человек мыслит о будущем, он начнет... заниматься именно семьей, рождением детей.
Угу, понятно. То есть Роман приверженец теории, что сначала ты работаешь на детей, а потом дети обеспечивают твою безбедную старость. Но не будет поддержки государства, хотите, не хотите, придется на детей надеяться. Видимо, такую логику предлагает нам Роман.
Тема выходного дня.